У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, я намерен знакомить слушателей с творчеством весьма популярного в 30-е и 40-е годы 19 века писателя, графа Владимира Сологуба, ныне основательно подзабытого и оттиснутого, подобно герою ряда прошедших не так давно передач, Алексею Писемскому, во второй, если не в третий ряд русской литературы, заполняющим его целым рядом действительно маловыразительных писательских физиономий. Но если это в какой-то мере, впрочем, весьма малой, хоть как-то применимо к Писемскому, стилистически из этой шеренги мало выделяющемуся, то уж никак не к Сологубу, с его весьма актуальной, хоть бы и для 21 века, манерой иронического письма. Более же всего он, с его постоянной насмешливостью и иронией, производит впечатление писателя-стилизатора поры начала 20-го серебряного века русской литературы, нежели первой половины 19-го, он же Золотой. Отличительные черты его – краткость, сюжетная занимательность, легкий тон, избегание серьезного углубления в характеры героев. В придачу Сологубу присуще, за незначительными исключениями, редкое для второстепенных писателей вроде него органичность интонации и литературное чувство меры, без всяких свойственных прозаикам той поры преувеличений и аффектации. В этом смысле очень показательны финалы Сологуба. Финальная комическая сцена лучшего его произведения «Тарантас», которую я обязательно процитирую далее, и в коей происходит в самом что ни на есть прямом смысле повержение замечтавшегося и вознесшегося в воздушной империи героя на грешную землю, очень наглядная тому иллюстрация. Сологуб, подобно многим русским аристократам той поры, по всей видимости, был человеком не слишком верующим. К тому же, как я уже сказал, склонным к иронии и даже скепсису и довольно поверхностному восприятию жизни. Но тем более интересны для нас черты христианского мировоззрения, которое определяет многие аспекты творчества этого талантливого писателя. Это христианское мировосприятие сказывается не столько на развитии сюжетов его книг, хотя и на них тоже, сколько на уровне мимолетных авторских высказываний и фраз персонажей, за счет наличия христианско-православного, приобретающих подчас вид афоризмов. Впрочем, иногда эти нескрываемые автором влияния определяют и поступки персонажей, а через них и неожиданные повороты сюжета. Наиболее типичным примером только что сказанного может считаться одна из лучших сологубовских вещей – повесть «Аптекарша». Вот ее сюжет. Находясь проездом в заштатном провинциальном городке, некий барон Фиренгейм встречает здесь когда-то очень хорошо знакомых ему по учебе и жительству в одном из немецких университетов мужчину и женщину, составляющих ныне супружескую пару. Впрочем, мужчину он знал мало, но вот что касается женщины, то с ней в прошлом его связывала обоюдная влюбленность. И теперь разбогатевший и циничный герой, замысливший по старой памяти затеять привычную для него интрижку, убеждается, что она по-прежнему в него влюблена, что, естественно, облегчает, как сам он считает, осуществление его замысла. Но вот тут-то, несмотря на явно благоприятные для него обстоятельства, в дело вмешиваются некие явно промыслительного свойства обстоятельства, мешающие ему добиться задуманного. И дело тут не в герое, и даже в некоторой степени не в жене аптекаря, сколько в самом аптекаре, но об этом несколько позже. Пока же исследуем посылы, заставившие барона пуститься в любовные объяснения. При первом же разговоре наедине аптекарша признается ему, что жить ей в теперешнем положении помогли лишь воспоминания о нем. «Отчего же вы вышли замуж?» – спрашивает тот. Ответ – «Я вышла замуж потому, что моему отцу это стало угодно. Он думал, мой добрый отец, что я буду счастлива с человеком, который будет меня любить и, наверное, никогда не обманет». Реакция барона. Отец умер. Она его более не боится. Муж колпак. Его провести нетрудно. Она любит меня. Ей скучно. Следовательно, она на все готова. Барона, правда, несколько расхолаживает убогость бытовой обстановки, при которой нужно будет предпринимать обольщение, но все-таки, выбрав удобный момент, он пускается в объяснение. Дело продвигается весьма успешно и доходит уже до известной нам всем стадии. «Ощущение неописанного блаженства освежило душу барона», – пишет автор. «В комнате было совершенно темно». Далее текст Сологуба. «О, теперь, – сказал он, – я готов умереть для вас. Теперь счастье для нас возможно. Но повторите ваши слова, скажите мне, давно ли и как вы меня любите?» «Да, я все скажу. Я не в силах более молчать», – сказала трепетная аптекарша. «Да, я всегда думала о вас. Да, я не переставала о вас». Конец цитаты. Но здесь... Далее снова текст Сологуба. Дверь настежь отворилась, и толстая служанка босиком в затрапезном платье вошла в комнату, держа в руках два медных шандала с сальными свечами. Рука аптекарши выпала из руки барона. На молодого человека неприятно подействовали сальные свечи и нищенский наряд служанки. Но для увлеченной женщины блеск внесенного огня был благодетельным светильником и озарил ей мрачную пучину, в которую ввергла ее безумная страсть. «Нет-нет, жена, — сказала она дрожащим голосом, — должна быть чиста и непорочна. Обольщение чувств обманчиво, а раскаяние неумолимо. Заклинаю вас всем, что вы любите, не возобновлять нынешнего разговора». Конец цитаты. Оценим психологическое, а то и, пожалуй, духовное чутье Сологуба, весьма точно уловившего характеры героев. Хотя дело тут, конечно, не столько в переменчивости настроений барона, сколько в ассоциативной цепочке, выраженной в ряде деталей бытового характера, в частности, в замкнувшем этот ряд отблеском свечи в темноте, который приводит в сознание героиню. Забегая вперед, скажу, что аптекарша остается верна своему долгу, ценой собственной жизни. И та же тема, одна из главных, если не самая главная в аптекарше, найдет свое развитие в одном из многочисленных авторских отступлений в Тарантасе, о котором более подробно мы будем говорить в следующих передачах. Какой урок может извлечь современный читатель, а тем паче православный, задавшийся трудом вникнуть в немудренные перипетии этой короткой повести? Уверяю вас, он может почерпнуть для себя очень много, в особенности в смысле христианского семейного взаимоуважения, которое в некоторых случаях на первых порах заменяет супружескую любовь, но обязательно приводит к ней впоследствии. Читая повесть, мы вместе с героями проходим все этапы развития этой скромной и неприметной любви, лишенной малейших оттенков страстности. В особенности в этом плане трогает аптекарь. Во всех смыслах усредненный человек. Но как раз та усредненность, которая представляется синонимом душевной уравновешенности, содействующей постепенному возрастанию в духе столь важного для жизнеустройства христианина. Интересно также, как ставится и разрешается актуальный для современного расцерковленного мира и, увы, очень мало занимающий место даже в среде воцерковленных людей вопрос ревности, связанный, в свою очередь, с восприятием другого человека как своей собственности. Но об этом немного позже. Что же касается этапов любви, то вот первый из них. Допускаю, что описание его ввиду неприкрытого практицизма может смутить даже кое-кого из современных верующих, приучившихся к мысли, не в церкви, конечно, но в миру, о более возвышенных предпосылках к браку. Читаем текст. Перед смертью старик благословил его зятем и вручил ему свою бездыханную дочь. Удар, постигший Шарлотту, был до того жесток и поразителен, что она равнодушно узнала о перемене своей судьбы. Жених ее не докучал ей неуместной страстью, а начал распоряжаться в доме хозяйством и готовил все для свадьбы. Таким образом, Франц Иванович достиг своей цели. Вскоре совершился и брак. Грустный, холодный, как приношение жертвы над свежей могилой. Во время обряда Франц Иванович казался тронут, но не надоел жене клятвами и уверениями. Он думал об устройстве вещественного благосостояния. Конец цитаты. Точно в таком же духе проходят многие годы этого столь обычного брака, обычного в наилучшем смысле этого слова, ибо эта механическая привычка рано или поздно должна перерасти в привязанность, а затем и в любовь. Привязанность, кажется, после многих лет брака супруги и так, похоже, испытывают. А вот поворот к более высокому чувству происходит после сцены с городничим, пришедшим предупредить аптекаря насчет сплетен, ходящих вокруг его жены. «Многие у нас удивляются, — говорит городничий, — частым посещением барона в вашем доме и делают гнусные сплетни. Вы понимаете? Я совсем не этого мнения, но есть признаки. Надобно быть осторожным». Далее текст Сологуба. Аптекарь задрожал всем телом. «Вы видите это окошко?» — сказал он задыхающимся голосом. «Скажите всем, которые явятся ко мне с подобными предостережениями, что я их вышвырну вон, как негодную стлянку. Жена моя чиста, как голубь. Она выше клеветы. Она выше всех низких сплетней, которыми живет ваш глупый город, господин городничий. Если кто-нибудь коснется хоть словом, хоть намеком до ее репутации, то вы видите эти руки? Я руками разорву его, как собаку, пока у меня будет хоть капля крови. Жену мою оскорбить, — кричал аптекарь, — жену мою, да это задеть мое сердце раскаленными щипцами. Да знаете ли, что в сравнении с ней весь ваш город не стоит прошлогодней пилюли? Да я истерзаю, истолку в мелкий порошок всякое животное, которое дотронется только до нее». В эту минуту аптекарь вырос на 2 аршина. Городничий пожал плечами и потихоньку выбрался на крыльцо. Далее не менее красноречивая для благородства героя сцена. Аптекарша стояла за дверью и все слышала. Когда она отворила дверь, муж ее спокойно уже сидел за конторкой, писал свои счеты и потряхивал рыжей головой. «Что это ты шумел с городничим?» — робко спросила Шарлотта. «Да что, все пристает, чтобы я тротуары чинил на свой счет. А из каких доходов?» Аптекаршу тронула бескорыстная привязанность ее мужа. Совесть начала ее мучить. «О, — подумала она, — отчего мой муж не дурной человек? Я была бы спокойнее. Странная моя участь, бедное мое сердце. Я не могу любить человека, который посвятил мне всю жизнь свою. Я готова погибнуть для того, который был бедствием моей молодости. Но, по крайней мере, я не изменю свои обязанности. Я останусь верна велениям закона». Конец цитаты. Итак, пораженная величием души мужа, жена между любовью и супружеским долгом выбирает последнее. Этот выбор, кстати, приводит ее к болезни, а затем и к смерти. Не могу не привести еще одну сцену, служащую продолжением и дополнением предыдущей. Приход аптекаря к барону, во время которого происходит, если не возрождение души последнего, то, по крайней мере, основательная ее встряска, вызванная осознанием величия души невзрачного аптекаря, равно как и ничтожества собственной. Заметим, как этот эпизод напоминает написанную много лет спустя и почти во всех деталях ей аналогичную сцену примирения Каренина и Вронского у постели близкой к смерти Анны. Читаем. Аптекарь сложил руки и продолжал. «До меня дошли гнусные сплетни, на которые я отвечал как следовало. Я так уверен в своей жене, что не оскорблю ее подозрением. Однако в маленьком городке злоумышленный слух может иметь самые неприятные последствия, и это-то я обязан отвратить». «Вам угодно сатисфакции?» — сказал, подумав, барон. «Сатисфакции?» — отвечал с достоинством аптекарь. «Не стыдно ли вам, господин барон, и вымолвить такое предложение? Я не студент более и не светский человек. Вы думаете, что для личного неудовольствия, прискорбного лишь моему самолюбию, я готов погубить всю будущую участь своей жены или позволю вам играть со мной в великодушие? Нет, барон, мы с вами уже не мальчики. Я за другим делом пришел к вам». «Что же вам угодно? Поезжайте в Петербург». «Хорошо, через несколько дней». «Нынче же». «Не могу, право». «Не можете?» «Нет». «В таком случае мы можем сесть, и я вам расскажу маленькую историю. В одном городке жил добрый старичок-профессор. У него была единственная дочь. К ним вкрался в дом один бессовестный молодой человек». «Позвольте», — закричал барон, — «не перебивайте моей истории. Да, этот молодой человек был без совести, потому что, зная, что он не женится на девушке, он не должен был волновать ее неопытное сердце, не должен был вводить доверчивого старика в заблуждение, не должен был играть своими природными достоинствами и жертвовать для своей забавы спокойствием целого семейства. Барон опустил голову. В том же городке жил другой молодой человек, неблистательный, без состояния, без красивой наружности. Не имея блестящей будущности, он трудился неутомимо, чтобы со временем достать себе кусок хлеба. Но у него было, может быть, сердце молодое, и он мог любить. Ну, да не в том дело. Только он ничего не ожидал и ничего не надеялся, понимаете? Теперь буду говорить без обиняков. Когда вы уехали, все в городе знали, что Шарлотта вас любила. Все думали по простым нашим понятиям, что, быв как жених в доме, вы скоро приедете к свадьбе. Но я один вас разгадал и пошел знакомиться с профессором. Старик мне рассказал, как он вас любил, как он надеялся и как обманулся. Я предложил ему ехать в Петербург, узнать, нет ли еще надежды на ваше возвращение. Я отправился. В то время вы волочились за княжной Красносельской. «Как, вы знаете?» – воскликнул барон. «Знаю. Она вам отказала. Но для Шарлотты не было надежды. Тогда я на ней женился. Только, видит Бог, я не докучал ей страстью, которой она не могла разделять. Я поклялся только быть ее защитником и хранителем. Отец ее умер. Я перевез ее сюда, думая, что ей будет слишком больно оставаться на месте, где столько для нее грустных воспоминаний. Но она все была печальна и несчастлива. Это меня убивало. Вы не знаете, что значит казаться всегда беззаботным и веселым и таить тяжелое горе на душе. Вдруг вы приехали. Я думал, что если жена моя вас все еще любит, мне останется убежать куда-нибудь, потому что я все готов отдать для ее счастья. Или если узнает она, до какой степени вы принадлежите большому свету, то она снова может обрести душевный покой. Так живу я с вашего приезда, не требуя, но ожидая признания. Нынче она мне все рассказала. Она просила у меня прощения и защиты, как будто она виновата, как будто я ничего не знал. Она поручила мне, слышите ли, она сама мне поручила вам сказать, что она просит вас удалиться, потому что между светским щеголем и бедной аптекаршей не должно быть ничего общего. Извините меня, если я вас огорчаю, но я исполняю долг свой. Неужели вы не исполните своего?» «Яков!» – закричал барон. «Ступай на почту за лошадьми!» Несколько минут ни тот, ни другой не могли вымолвить слова. «Спасибо вам», — сказал, наконец, аптекарь. «Вы, однако ж, добрый человек. Свет вас не совсем еще испортил». «И вы еще меня благодарите», — с чувством отвечал барон. «Вы, перед которым бы я должен был наклониться с благоговением». Странный разговор их принял тогда другое направление, читаем мы далее. Они начали вспоминать университетские годы, своих общих товарищей, свою общую любовь. Они были как два человека, которые видят друг друга в первый раз. Аптекарю было жаль барона. А барон, пораженный высокой простотой аптекаря, в благородном порыве чувства, признавал все свое ничтожество. В эту минуту между ними было что-то братское, потому что оба были готовы пожертвовать жизнью для одной и той же женщины. Долго говорили они о прошедшей молодости, о старом профессоре, о коленкоровом платьице, о окне с занавеской и о горьком опыте жизни. А между тем Яков радостно перетаскивал чемоданы и пристегивал ремни к дорожной коляске. Наконец лошади приведены. Все готово. Барон и аптекарь обнялись. «Поклонитесь ей», — сказал, заплакав барон. «Не забывайте нас», — отвечал печально аптекарь. Они еще раз обнялись. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем с аптекаршей и переходим к самому лучшему, самому большому по объему и самому двусмысленному произведению Сологуба – повести «Тарантас», повествование в которой определяется законами дорожных записок. А именно это жанровое определение стоит в подзаголовке повести Сологуба. Им мы займемся, начиная со следующей передачи.